Марина Серова. Невеста года. Глава первая. И как меня угораздило забыть мобильник? Напасть это случается со мной довольно редко. Девушка я организованная. Но именно поэтому маленькая неприятность выбила меня из колеи. Все бы ничего. Но мой дед, Аристарх Владленович, с утра чувствовал себя неважно. А человек он не молодой, мало ли что. «Ничего с твоей Маришей не сделается», — кипятилась Алина. «Подумаешь, принял на грудь лишнего. В его возрасте положено в кресле-качалке сидеть и газетой мух лупасить. А он у тебя шляется по ночным клубам. Вот пусть и страдает. Заслужил». «Ты рассуждаешь, как законная супруга со стажем», — не согласилась я с лучшей подругой. «А мне деда жалко. Он единственный, кто у меня остался, и я должна беречь его, как зеницу ока». «А как же я?» — часто заморгала Алина. — Я у тебя не осталась? Я для тебя ничего не значу? Может, я вообще для тебя посторонний человек? Как же так, Полина? Не знаю почему, но эта сцена напомнила мне мой любимый старый мультик про малыша и Карлсона. Последний также искренне расстраивался, когда малыш горевал о собаке. — Я для тебя хуже собаки? — словно прочитала мои мысли Алинка. — Мешаюсь под ногами, лезу не в свое дело. Надоедаю своей преданностью. С небольшой натяжкой ее действительно можно было сравнить с Карлсоном. Много шума, разрушений, смеха, слез и искренней радости. Вот как можно было коротко охарактеризовать мою подругу. Я заверила ее, что она для меня не хуже собаки. Внесла поправку в список единственных, кто у меня остался, и мысленно поблагодарила Всевышнего и киномеханика за то, что они выключили свет в зрительном зале. Премьера была долгожданной. Фильм многообещающим. Режиссер талантливым. По крайней мере, первые же кадры высушили слезы на глазах моей подруги, а действие увлекло ее настолько, что она забыла нечаянно нанесенную мной обиду. После фильма я отвезла Алину к ней на квартиру, вызвав бурю негодования своим отказом продолжить вечер в каком-нибудь приятном месте, и заспешила домой. Конечно, дед знал номер телефона Алины и мог в случае чего позвонить ей. Но сердце мое все равно было не на месте. Мужчины хуже детей. Это бабушки добросовестно принимают меры при повышении давления или боли в сердце. Дедушки же предпочитают складывать руки на груди и скорбно дожидаться дамы с косой или того, кто вызовет им скорую. И кто придет первым, их будто бы не касается. С Аришей все было в порядке. Когда я вернулась домой, он сидел в гостиной в своем любимом шелковом халате, щелкал кнопками дистанционки и грел в ладони бокал с коньяком. «Вернулась, Гулёна!» — строго бросил он мне. «На часы смотрела? Тут тебя с собаками ищут, а ты бродишь где-то. Оставила старика одного, запретила выходить из дома, даже не подумала о том, что я совершенно не могу жить без общения. Вот зачахну от тоски, будешь локти грызть». «Кто звонил?» Проигнорировала я обвинение в мой адрес. «Я, конечно, не секретарь», — гордо подбоченился он, «поэтому принял только один звонок. И только потому, что мне симпатичен абонент». «Дедулечка, выражайся проще», — попросила я. «Спать очень хочется. Звонок важный?» «Несомненно», — кивнул он. «Некий Вася настаивает, чтобы ровно в полночь ты ждала его возле часовни на старом кладбище. Он утверждает, что ему грозит опасность. Поэтому ты должна подъехать к кладбищу с потушенными фарами, одеться в черное и передвигаться на ощупь. Пароль. У вас нет лишнего билетика на концерт музыки композитора Стравинского?» Отзыв. «Отвали, я просто мимо иду». «Поторопись, до полуночи осталось полчаса». «Ариша, ты не шутишь? Мне действительно прямо сейчас надо ехать на кладбище?»
«Позвони Васе. У тебя ведь есть номер его мобильного», — пожал он плечами.
Мне так не хотелось тащиться ночью на кладбище, что я предпочла поверить в коварство деда и нажала кнопку быстрого набора номера Васи и Люси. Металлическая леди бесстрастно ответила, что абонент находится вне зоны действия сети. «Что за чертовщина? На кладбище, где обитают мои приятели, прекрасная зона доступа. Не могли же они на ночь глядя куда-то уйти? Все-таки люди не самые молодые. Предпочитают по ночам спать в своей часовеньке».
Придется ехать.
Я быстро переоделась и спустилась вниз.
«Едешь, Палет?» Удивленно поднял брови Ариша. «А куда я денусь? Они еще ни разу не побеспокоили меня зря». «Могу предложить тебе сопровождение», — ненавязчиво заметил он.
«Не стоит», — отказалась я. «Вася не стал бы звать меня, если бы опасность угрожала его жизни. Скорее всего, какие-нибудь конфликты с законом или склоки со своими. Не жди меня, ложись».
«Как же», — буркнул дед, — «лягу я. Вторая бессонная ночь, по вашей милости».
«Это сегодня на него напала старческая ворчливость. А вообще мы живем душа в душу, понимаем друг друга с полуслова и доверяем безгранично. Ариша часто выручает меня в сложных ситуациях, а его поистине энциклопедические знания о прошлом и настоящем тузов нашего города и умение добывать эти данные дорогого стоят. К тому же с ним просто интересно. Его главным недостатком является страсть к игре во всех ее проявлениях, склонность к шулерству, любовь к ночным кутежам в клубах. Впрочем, ведя разгульную ночную жизнь, дед никогда не изменяет своей врожденной интеллигентности. Небрежность в одежде и помятый утренний вид исключены. Остается только удивляться, как в столь преклонном возрасте он ухитряется настолько элегантно выглядеть. Я чмокнула его в теплую щеку и вышла из дома. Машина успела остыть. Я зябко поежилась, привыкая к холоду. Интересно, к чему мне предстоит быть готовой? Что задумал Вася? Обычно он не тревожит меня по пустякам, и инициатором наших встреч являюсь я. Поскольку ни одно маломальски разумное предположение не посетило мою голову, я решила не гадать. Доберемся, увидим. До полуночи оставалось всего ничего. Кладбище располагалось в черте города, поэтому маяться в неведении мне оставалось недолго. Как и требовал мой приятель, я выключила фары заранее, не доезжая нескольких сот метров до ограды. Благо было полнолуние, небо оставалось чистым, а снег прекрасно отражал свет луны. Перспектива пробираться по кладбищу, утопая в сугробах, могла поколебать решимости более храброго человека, чем я. Но я знала, что от пролома в оградке протоптана тропинка, ведущая прямо к часовне. Кладбище уже давно не навещали потомки умерших, зато его облюбовала парочка бомжей. Они рьяно охраняли свою территорию. Собратьев пускали разве только в гости, поэтому погост был в их полном распоряжении. Я познакомилась с ними почти случайно. Они помогли мне один раз, и в последующем я уже не могла обойтись без содействия Васи и Люси. Они честно и четко выполняли мои поручения. Я платила им наличными, помогала обустраивать их быт и проявляла к ним искреннее уважение. Кажется, именно за отсутствие брезгливости, в моем взгляде, и они относились ко мне с величайшим почтением. Все материальное было для них вторично. Прежде чем прошмыгнуть в пролом забора, я, нисколько не колеблясь, достала из-под сиденья старый ржавый серп. Этот предмет винтажа я выпросила у одной своей клиентки. На меня произвело неизгладимое впечатление то, как синий затейливый предмет крестьянского быта вверг в обморочное состояние нехилого мужика. Что удивительно, мне не пришлось даже им размахивать и кричать страшную угрозу в его адрес. Когда мой противник увидел ржавые зазубрины на конце серпа, он добровольно потерял способность к сопротивлению, вместе с сознанием, естественно. С тех пор я держу серп в машине. Холодным оружием он не является. Разрешения на него не требуется. А испугать при нападении может любого. Моим врагам совершенно не обязательно знать, что я не владею приемами восточных единоборств. Пусть считают, что это грозное оружие в моих руках обладает поистине смертоносной силой. А если на него наткнутся работники правоохранительных органов, то всегда можно объяснить, что я держу дома козу, вот и таскаю с лета серпик. Мало ли где удастся травки накосить. Кстати, моя подруга Алина время от времени пытается завести на моем подворье какую-нибудь живность. Овчарок, страусов, куропаток. А еще она пыталась создать на моей территории базу подготовки скалолазов и приют для малолетних наркоманов. Так что соседи привыкли к неразберихе у нас за забором. Если что, подтвердят, что и коза была. Сама Алина живет в обычной городской квартире, и широта ее души пребывает в постоянном конфликте с размером жилплощади. Поэтому все свои безумные идеи она пытается воплотить в непосредственной близости от моего жилища,